Дай нам, Господи Боже, потому что нам это так важно. Мы где-то упразднились, где-то, может, не до конца понимаем это посвящение Тебе. Открой нам сегодня, открой нам истину, Отец, во имя Иешуа. Аминь. Итак, читаем, да? Говорим Бог, обращаясь к Моше так. Говори сынам Израиля и скажи им, если мужчина или женщина даст строгий обет, там у кого-то микрофон или что? Что-то пикает или шипит?
Не знаю.
Вот. Опять читаю. Говори Бог, обращаясь к Моше так. Говори сынам Израиля и скажи им, если мужчина или женщина даст строгий обет быть назиром, чтобы посвятить себя Богу воздержанием, то от вина и хмельного должен он воздержаться. Уксуса вина, уксуса хмельного не пить. И никакой настойки виноградной не пить. И винограда свежего или сухого не есть. Все дни обета своего ничего, что изготовлено из винограда, от зерен, от кожицы, не должен он есть. Во все дни обета его бритва. Ну, давайте перенаду. Эта глава начинается с определения обязанностей, налагаемых на человека, который добровольно изъявил желание оберегать себя от соприкосновения с любым источником ритуальной нечистоты, распространенной мертвым телом, или вот на хождение в одной помещении с мертвым, что также сообщает человеку статус ритуальной нечистоты. Такой человек назир принимал на себя это обещание на определенный срок или на всю жизнь. Тора требует от принявшего подобный обет, чтобы они, первое, не стриг волосы на протяжении всего времени, на которое принят обет. Второе. Не пил вина и других опьяняющих напитков и не ел винограда. Третье. Провел весь срок обета в соответствии с ритуальной чистотой и не получал ни разу ритуальной нечистоты, источником которой является мертвое тело. Обет назира принимал ли на себя как мужчины, так и женщины. Причиной, побуждающей людей усложнять себе жизнь и принимать на себя дополнительные обязанности, как правило, было желание выразить благодарность Творцу за выздоровление, за чудесное спасение от опасности, а также за рождение ребенка. Закон определяет период в 30 дней, как минимальный срок, на который человек может принимать на себя обязанности соблюдать обет назира. Но любой человек мог принять на себя обет назира на несколько лет или даже на всю жизнь. В случае принятия обета на всю жизнь закон предполагает ряд облегчений по сравнению с обязанностями, ложащимися на принявших обет на определенный путь, даже длительный срок. После разрушения второго храма запрещено давать обет назира, так как отсутствуют условия, позволяющие его выполнять. И я хочу сказать, что тут было написано, что и мужчины, и женщины могут брать этот обет назира и исполнять его. Вообще, что значит слово «назир»? Оно переводится как «воздерживающийся». И это обычно инициатива человека. И женщина могла брать. И известная женщина, я в прошлый раз немного говорила, известная женщина была в Израиле в то время, я не помню уже, в какой год она там была. Она посвятила всю свою семью, приняла ее. И три раза по 7 лет она принимала вот гиюр, не гиюр, а назарейство. Но она только вот прерывалась, потому что у нее были смертности родственников ее. А так она вот посвящала себя полностью этому. И она стала известной в Израиле. Она дала она давала обещание Богу, что вот именно так она будет себя вести потом, как предположено Торой. Но вообще-то не стричь волосы и не пить вина, не есть винограда, это вот не прикасаться к мертвым, ну это вот такой был закон, да. На сегодняшний день посвящение Богу это намного больше. И я размышляла сегодня над этим, и просто у меня вот, вот как, может, потому что вот я как пастор, у меня душа болит вот за то, что вот посвящаем ли мы себя полностью вот Богу, посвящаем ли мы полностью себя вот служению. Люди от чего-то, во все времена люди от чего-то отказывались, от того, что им, может, нравилось где-то. Где-то они, может, кто, может, сильно любил выпить, и он отказывался от этого, брал, может, на завесу. Ну, это так я говорю. А вообще люди посвящали себя Богу. И Богу это вообще не нужно было. Это вообще ограничение себя в каком-то смысле, они как бы, Бог на нас это не налагает. И это считается даже как бы негативной такой вещью, когда мы налагаем на себя что-то не то, что нам может быть тяжело, или мы не, нам трудно это поместить. Но вот как, допустим, пост берем, да, и нам где-то трудно отказаться там, чтобы не есть, или еще что-то там, от чего-то мы там отказываемся, и нам трудно. Сейчас весь мир сидит в соцсетях. И вот скажи хоть кому-то там одному человеку, что вот целую неделю хотя бы, месяц, хоть целую неделю, да, хотя назарейство, оно самое меньшее считалось на 30 дней. И скажи человеку, что ты вот неделю не будешь в этом находиться. Ты не будешь. Вот, ну, сможешь ты так или не сможешь вот дать такой вот обет Богу. И я не знаю, как это получится, потому что мы настолько к этому привыкли, у нас вся информация и в телефоне, и в компьютерах, и везде, и нам уже трудно без этого жить. Измена Людмила, выключи, пожалуйста, микрофон. Шумит. Она не слышит, наверное. О, выключила. Спасибо. И я вот даже со своей Таней сегодня разговаривала вот по этому поводу, и я говорю, что насколько вот мы должны вообще перестать жить для себя. И вот если человек, как Павел говорит, что я один, и мне хорошо, а вы имеете семьи, имеете проблемы, так скажем, да? И вот, конечно, мне может проще. Во многих вот ситуациях мне может проще, потому что я одна, мне не надо варить суп, не надо стирать носки. Я вот как-то так. А вот у кого семья, а кто молодые, у кого дети еще малые. И это вот посвящение это вот, даже вот в церкви, да, это нужно где-то пойти, это за кого-то помолиться, это нужно вот уединиться. Это вот насколько вот этого вот много, да, всего такого. И не всегда у нас это получается. И я вот сегодня размышляла и думаю, правильно это, неправильно. Мы что же, когда принимаем водное крещение, мы обещаем Богу служить доброй совестью. Иногда получается у нас доброй совестью, иногда не получается. Как у кого, да? У кого насколько хватает силы. И это, ну, Богу это нравится. Когда мы берем пост, мы получаем ответы определенные, потому что Господь, Он видит, как нам трудно, что мы смиряемся, что мы где-то от чего-то отказываемся. И для нас это может быть тяжело, но мы сами принимаем решение. Сами. И люди в то время, очень много людей, которые принимали решение вот на себя, что вы помните, да, сидела вдова возле ворот, и пророчествовала, когда еще родился, сколько она, 7 лет пожила только с мужем, и до старости, до своей, она сидела у ворот, служа написано, служа Богу, да. И, конечно, одному человеку легче, но посвящение это все равно, я думаю, нам всем, ну, это мои, как бы, мои мысли, я не знаю, как там вы на это все смотрите, что насколько вот это во мне вот, насколько вот, что мы были посвящены Богу действительно на 100%, чтобы отдали себя в жертву, как жертва она сжигалась вся, да, жертва сжигалась полностью, на все 100%. Готовы ли мы на сегодняшний день от чего-то отказаться, да, готовы ли мы посвятить себя вот Богу, служению Ему, чтобы все время находиться где-то с людьми, чтобы кому-то помочь. Мне весь мир говорит о этой Марии Терезе, да, как ее там правильно, весь мир о ней говорит. Этот человек посвятил себя полностью, ей ничего не надо было, она посвятила себя полностью. Сколько людей таких было, Кэтрин Кульман, ну, много людей, которые полностью себя посвятили Богу, даже вот, ну, не выходили замуж там и не... Детей не было, ни мужей не было, ничего, и они посвящали себя. Ну, добре, это для размышления. Читаем дальше. Вот вина. Коин всегда должен был воздерживаться от вина, как во время принесения жертв, так и перед началом служения в храме. И назир считался, посвящая себя служению Всевышнему в храме, так и вне его, как днем, так и ночью, и должен быть помнить об этом на протяжении всего срока действия своего обета. Если священник там какой-то период, то назир это, ну, постоянно, да, это человек принял такое решение. Хмельным Тора называет все опьяняющие напитки, изготовленные не из винограда. Уксуса, вина, уксуса, хмельного, любой напиток, приготовленный из винограда. Воды, получившие специфический привкус из-за того, что в ней вымачивали виноград. Назиру запрещено употреблять в пищу даже те части виноградин, которые не содержат сока, выжатая кожура, виноградин и зерен, а также пить напитки, приготовленные из них. И дальше читаем 5 стих. Во все дни обета его бритва, да не коснется головы его, но до исполнения дней, на которые он посвятил себя Богу. Быть ему святым должны расти свободные волосы на голове его. Во все дни своего посвящения Богу не должен он подходить к умершему. Даже из-за отца своего и матери своей. Вы представляете, если священнику хоть когда-то можно там, где-то там, родственники, то назиру вообще даже и мать похоронить нельзя с отцом. Из-за брата своего, сестры своей, не нарушен он нечистоты своей по смерти их, ибо знак обета всесильного своему на голове его. Во все дни обета его свят он Богу. И я, ну, тут, конечно, не прямо вот написано, как вообще должно быть, но мы находимся сейчас вот, как бы, в Новом Завете, и всякий грех, ну, любой грех, да, он приносит смерть. И Бог говорит, что не прикасайся к смерти к этой, потому что будешь нечист. Всякий грех, всякий, нету большого, нету маленького, всякий грех, он приносит смерть. Волосы рассматриваются Торой как символ физической силы. Помните, да, Анну, которая обещала Богу, если он даст ей сына, она посвятит его ему. Это была мать Самуила, и ему не нужно было стричь волосы. И когда ему обстригли волосы, он потерял эту силу. И в Торе это символ силы физической. Назир, вот видите, как еще может быть, что это я сама на себя принимаю, да, назарейство, я вот беру на себя ответственность. Но в этой ситуации вот самой, да, она вот взяла за сына, она пообещала Богу, что она ему отдаст его, и он же мог, этот самый, вот Самуил, допустим, да, он мог же не захотеть, правда ж? И полное право имел бы, пошел бы, там чуть-чуть побыл, а потом бы сказал, нет, это не по мне уйду, как, этот, как Самсон. Он, ему говорили, не женись, женись на своей, на еврейке, он не хотел. Он знал, что нельзя евреям есть, прикасаться даже к мертвому. Он пошел, убил этого льва, потом пошел в этом льве, нашел мед, ел мед. И вот такое вот дело, которое вообще ничего не... Конечно, не то ли ему его волосы обрезали. Но Самуил, видите, он, мать его посвятила, она ему вложила это вот. Вот насколько она ему, наверное, передала это. Он же у нее там жил до 5 лет. Может, она и учила. Я раньше думала, что вообще нужно научиться до 5 лет. Но я вам скажу, что можно, потому что я смотрю на нашего Марка. Это вообще, это уникальный мальчик какой-то. В эту субботу они играли там в шахматы. Он обыграл там всех. И даже своего папу. Он пошли в эту музыкальную школу его, вот, чтобы отдать его. На саксофон стал, захотел. Чтобы он пошел там. Там их, наверное, человек 20 сидело в комиссии. Он, не боясь, перед ними пропел песню «Кота Леопольда». Они там все были вообще. И там распределяли по этим учителям, и жена директора школы взяла его в себя, она говорит, это талант, я вижу уже. И он сначала будет там на этой играть, на этой, как она, маленькая такая, как она называется там, флейта, да, на флейте это играть, потом будет у него пианино, ну, короче, музыкант. И я вам говорю, что 5 лет, я думаю, что до 5 лет, мать и Самуил, и Мошеш отдали рану, да, потом этот самый, тоже до 5 лет он там был. Я думаю, что это вот все влаживалось. И тут тоже можно вот подчеркнуть такой урок, да, нам, матерям, вот как мы влаживаем своих детей, что мы в них влаживаем, то они будут и иметь. Алена наша, вот Марка Стасова жена, она очень много вложивает в Марка. Очень. Она, во-первых, учительница, у нее есть такие знания определенные. Но она в него очень много вложивает. И я думаю, что Иоанна вложила в Самуила, что это был пророк Божий такой. И мы видим, насколько он был таким пророком, который и царей помазывал, и вообще был он угодным Богом. Читаем дальше. Назир, обязательно обязавший ритуальную чистоту, должен был не только постоянно оберегать себя от контакта с источниками ритуальной нечистоты, возникающей из-за прикосновения к мертвому телу, но и полностью посвятить себя служению Всевышнему, как на духовном уровне, так и во всех будничных делах. Видите? И я думаю, что мы тоже, не только в этих вот, когда мы приходим на служение, мы святые, а когда вот будничные дни, насколько нам нужно вот, во все ситуации нам нужно впускать Его. И когда мы будем впускать Его в эти ситуации, тогда нам будет стыдно кричать, потому что мы будем знать, что Он в этой ситуации. Нас будет совесть обличать, нам будет стыдно ругаться с кем-то, да, с мужем, с женой, с друзьями там, или с кем-то, или еще какой-то грех, да, или обмануть, да, там кого-то, потому что тот человек не знает, да. Но если мы будем стараться упускать Бога в свою жизнь, мы уже будем стараться этого не делать, потому что всякий грех, он приводит к смерти. Это уже это нечистота. И насколько нам бывает иногда трудно вот в будничных днях в таких вот жить и вести себя так, как вот бы, ну, как бы нужно было бы, чтобы нам оставаться чистыми и святыми. Потому что мы иногда хотим показать, какие мы, ну, Бог видит наше сердце. быть ему святым. Назир должен постоянно помнить о своем обете и вести подобный образ жизни. Даже из-за отца своего не нарушит он чистоты своей. Даже в случае смерти отца ему запрещено принимать участие в похоронах в отношении требования соблюдения ритуальной нечистоты. Назир приравнивается к первосвященнику. Ну, хотя священники иногда бывают, что к родственникам они бывают, что ходят. Ибо знак обета всесильному своему на голове его. Слово «на голове его» знак обозначает как корона всесильному. Назир является символом полной посвященности Всевышнему. Волосы на голове его подобны головному убору когена, священника. Помните, да, где-то Павел пишет, что женщине волосы даны как покрывало. И вот в Назира волосы, они у него как головной убор, который он не стрижет. Ну, как знак такой. Дальше читаем. Если же умрет кто-нибудь при нем, ну, бывают же разные ситуации, внезапно, и осквернит знак обета на голове его, то должен он обрить голову свою в день своего очищения, в день седьмой должен обрить ее, а в восьмой день пусть принесет двух горлиц или двух молодых голубей когену ко входу в шатер откровения и приготовит когену одного для грехоочистительной жертвы, а одного для жертвы всесожжения и искупит его от прегрешение из-за умершего и осветит голову его в тот же день. И вновь посвятит он Богу дни обета своего. И принесет годовалого ягненка по винную жертву. Прежние же дни пропадут, ибо осквернится обет его. И вот закон об обете в день истечения срока его обета приводят его ко входу в шатер откровения. На восьмой день после обретения статуса ритуальной нечистоты он прикосновение к источнику ритуальной нечистоты, рассматривая мертвым телом или нахождением в одном помещении с умершими. Несмотря на то, что обретение ритуальной нечистоты было случайным и не являлось следствием небрежности и несоблюдения всех обязанностей и предписаний, Тора полагает долю вины Назира, так как он должен был полностью исключить любую вероятность контакта с тем, что может сделать ритуально нечистым. И вот как можно это предвидеть? Видите, как-то можно же, наверное, это все предвидеть. Я смотрела в субботу свидетельство мессианской общины в Киеве. И были лидерские, и на лидерских Саулович говорил, что если трудные ситуации, молитесь на языках. Потому что вы не знаете, кто, что там и как там, просто молитесь на языках, потому что Дух Святой он знает. Ну, так и написано же так, да, что если мы не знаем, о чем молиться, то Дух, он молится воздыханиями неизреченными, и он молится всегда по воле Отца. Так что если ты будешь молиться, воля Божья обязательно придет в эту ситуацию, за которую ты молишься. И вот женщина, она говорит, вышла и пошла с этого лидерских то ли на автобус, то ли на метро, на транспорт, короче, я так особо как не помню. Пошла она, села там, и рядом с ней садится человек. Она говорит, он еще так садится, что стукнул меня. Я еще думаю, ну интересно так садится, что он нормально не может сесть. Потом, говорит, смотрю на него, а его как-то трусит. Я думаю, у него, наверное, болезнь Паркинсона. Я, говорит, смотрю на него, думаю, Боже, ну что ж это с этим человеком? Когда он у меня на глазах посинел и отключился вообще. И вот представьте, вот это вот рядом. Это ж Ну, это ж вообще, это серьезно, и это можно испугаться, если вот так вот не приготовлен, может, к этому всему, или я не знаю, и паника может быть, и что, и там люди сразу все, надо скорую вызывать, и все, она давай молиться на языках. Молилась, молилась, и просила, пусть Божий Дух придет и оживит его, потому что она начала пробовать у него пульс, а его у него нету. И она вот молилась, молилась, и он так вот в мгновение пришел в себя и говорит ей: я, наверное, сознание потерял. Она говорит: да. Я, а там вот, в этом транспорте, говорит, все уже вообще шумят, там вот вызывать и плохо, и скорую там вызывает уже кто-то там что-то. И все. Она говорит: а я вот молилась, спокойно говорю ему, что я верующая, я за вас молилась, потому вам стало легче. И все же ему говорят: вот скоро там. Он говорит: не надо мне никакую скорую, я себя отлично чувствую. И потом она вышла, и вот свидетельство такое вот свидетельствовало, что вот как Бог... И вот такие же ситуации непредвиденные, правда? И мы не знаем, как бы мы себя вели в таких ситуациях. Кто его знает? Это, у кого было, то уже как-то проверено это дело. А у кого не было, то не знаю. Мы ехали в Киев, помню, тогда еще давно, когда это было, может, лет 15, может, назад, может, не знаю, я уже в Беларуси, тут была, мы ехали к Сандею на бусе, и ехали, и перед нами за 100 метров, перед нами машина обгоняет повозку, лошадь везет повозку, на ней дед с бабой сидят, ну, пожилые, вообще старые, видно, что старые, и машина обгоняет, вот мы едем сюда навстречу, и она хочет вот обогнать, чтобы, ну, чтобы успеть, пока ж мы едем. И вот эта лошадь, она пугается и дернула эту повозку, и эта повозка как-то вот об машину, это в секунду дело, я даже не могу это все вот вам сейчас рассказать, это в секунду дело, эта повозка, она взлетает. И ни одной дырки не было от этой повозки вообще. Лошадь эта убежала, а этот дед в одной стороне, а бабушка эта в другой стороне. И мы что-то останавливаемся и выходим, и прям туда, и молимся на языках. Молимся вообще. Так молимся. То ли со страху, то ли... Вот я даже не знаю, чего мы молимся. Подбежали люди, ж и никого. Поле. Везде поле, дорога там такая, ни населенного пункта, ничего. Этот водитель, что на машине, в шоке, там остановился, там в машине у него кто-то, женщина, еще кто-то. Перепугались вообще тоже. А мы вот молимся, молимся, и этот... Нет, бабушка эта, она вот отлетела как-то, она стукнулась и вот села, и она не соображает. У нее такой шок, она стукнула, а дед вот, он просто цветом таким вот фиолетовым каким-то вообще. И мы еще молимся, и он начинает краснеть, и начинает этот самый, ну, приходить лицо, начинает его делаться таким вот. И кровь там, и голову он разбил, он ее выбросил вот так на обочину, а там, походу, ну, вот как трава, как земля, там она не так может стукнулась, как он вот головой об асфальт. И потом уже мы поехали, и там уже вот вызвали там скорую, и все. И вот такие вот ситуации, конечно, вообще непредвиденные такие, да. Ну, вот. Назарею запрещалось в то время к этому всему прикасаться. Но я думаю, что написано, что все нам дано как прообразы, да. И я думаю, Тора, она нас учит, всему учит. Нам сейчас не нужно храм, нам не нужно сейчас, чтобы приносить там тельцов, козлов. Нам сейчас нужно, чтобы наше сердце было в правильном положении пред Богом. Наши мысли, наши поступки, наши чувства, все, чтобы было в правильном положении пред Богом. Потому что мы иногда кричим «Аллилуйя», поднимаем руки, а сердце наше далеко. Назир обязан соблюдать свой обет, устраняясь от всего, что может сделать это ритуально нечистым. Весь его срок, который он назвал пред лицом Всевышнего, начал отсчет со дня обретения статуса ритуальной чистоты после прихождения очистительной процедуры и принесения жертвы. Будет соблюдать обет Назира полный изначально определенный срок за грех, совершенный неумышленно. В повинную жертву за грех, совершенный неумышленно. Прежние же дни пропадут. Если Назир не сумел сохранить статуса ритуальной чистоты на протяжении всего того срока, который он определил как время действия обета, дни до получения статуса ритуальной нечистоты не будет зачислен, так как часть срока соблюдения обета нарушена. И я вот когда вот это вот прочитала, мне пришел вот такой момент, что Бог, он дает покаяние человеку, да, человек приходит, потом может какой-то быть такая ситуация, которую он не смог противостать, выдержать, и он может отпасть. И особенно такие ситуации бывают в верующих семьях, когда родители верующие, а дети вот пока малые ходят в церковь, а когда подрастают, они уже не ходят. Я вам говорю это точно, потому что я это пережила на себе лично. И вот тот момент, да, когда они потом возвращаются к Богу, им сколько нужно вот потрудиться над собой, что вот оно как вот то, что вот было до того, да, оно как бы вообще ничего и не значит. Потому что это было все, ну, потеряно. Потеряно настолько, что грех этот, в котором уже потом жил человек, после того, как отступил от Бога, тоже ничего он не сможет сделать. Вообще мы живем сегодня. И то, что было вчера, уже то, что ты вчера где-то с кем-то поговорил, кого-то обнял, кому-то помог, это уже прошло, это уже история, да. А сегодня уже, как ты сегодня будешь? Уже ж не будешь ты каждый раз жить 10 лет и вспоминать одну ситуацию, когда где-то кому-то что-то помог или где-то что-то сделал. Мы живем каждый день, и Бог, Он дает жизнь каждый день, да. Милость Его обновляется каждый день. Он трудится каждый день над нами, Дух Святой, и 24 часа вообще трудится. И я думаю, что и от нас зависит то, что мы тоже должны трудиться для Господа. 13 стих. И вот закон об обете я читала, да? В день прочитаем дальше. 14. И принесет он жертву свою Богу. И это читала тоже, да? 15. И корзину пресных пирогов из тонкой пшеницы, муки, смешанной с маслом, и лепешки пресные, помазанные маслом, и хлебные дары, и возлияние к ним, и представит этот корень пред Богом, и принесет грехоочистительную жертву Назира и жертву всесожжения его, и барана приготовленного, приготовит мирную жертву Богу с корзиной пресноков и приготовит затем Коген хлебный дар его с возлиянием его и обретет Назир у входа в шатер откровения голову свою со знаком обета и возьмет волосы с головы своей и бросит в огонь, который под мирной жертвой и возьмет Коген сваренного горем барана и одной пресной пирог из корзины и одну пресную лепешку и положит на ладони Назира после того, как он сбреет знак обета своего и приподнимет их Коген знак посвящения Богу. Святыня это для Когена, сверх грудины, предназначенной Богу и голени, приносимой в дар Богу. Затем может Назир пить вино, вот закон о Назире, о жертве его Богу, по обету его сверх того, что ему посредством, по обету своему, который он дает, должен он сделать точно сверх закона об обете его. И Может, вы заметили, вот тут в прошлый раз, помните, когда мы говорили о женщине, которую ревнует муж, да? Должны они были принести пресный хлеб, помните, да? А не пшеницу. Не пресный, а совса. Вот, как животные едят, а не пшеницу. И тут вот, когда нарушение, тут тоже вот опресноки идут, чтобы не было ничего квасного, чтобы не было ничего такого, вот, что даже в жертве, даже то, что вот Назир где-то что-то нарушил и даже случайно с этим соприкоснулся. Жертва Назира включает в себя все четыре вида жертв, которые приносят в храме. Видите, как первая жертва всесожжения, вторую грехоочистительную жертву, третью мирную жертву и четвертую жертву из муки злаковых. И возьмет волосы с головы своей. На протяжении всего периода соблюдения обета Назир не стриет волосы. Когда срок соблюдения обета подходит к концу, он должен был постричься. Во время Мишны во дворе храма было отведено специальное помещение для назиров, где они могли состричь волосы с головы. А затем может назир пить вино. С него снимаются все обязанности, связанные с обетом. Сверх того, что ему по средствам. Назир обязательно должен принести все жертвы, связанные с окончанием срока его обета. И по обету своему, который он даст, должен он сделать. Это предупреждение Торы относится ко всем обещаниям, которые дает человек. Тора говорит, осторожен будь, произнося что-либо, исполняй то, что дал ты обет сделать Богу, всесильному твоему, добровольный дар, о котором сказал ты. И Тора говорит, Слово Божье нам говорит везде, что мы должны, что обещали Богу, то исполнить. Я говорю, что где-то упраздняется это все, вот, потому что насколько вот благодати этой много, и все говорят, что вот благодать, благодать, благодать. Да, слава Богу за благодать, но Бог смотрит на наше сердце. Как Давид не был по сердцу Бога, да, как он не любил Бога, он ничего даже не делал, не спросивши Бога. Но грех, который он совершил, когда взял жену Урии и потом убил Урию, да, мы видим, как это обернулось против него, против его семьи, и даже ребенок этот был, и сколько этого всего, и что Бог же его любил. И Бог говорил, муж по сердцу моему. Но мы иногда открываем двери эти, обещаем Богу, потом открываем двери для чего-то. И оно входит, и оно разрушает. Врагу не надо там, чтобы он так приходит. Не надо ему двери открывать. Он и так входит и смотрит, где кто споткнулся, где что будет, как рыкающий лев. А если мы еще где-то вот соприкасаемся с мертвым, вот, с грехом именно, где-то если мы еще соприкасаемся, то у врага все права есть на то, чтобы прийти и где-то нам вредить, мягко говоря. Кто соприкасался с какими-то обстоятельствами, знает, что написано, что страшно упасть в руки Бога живого. У нас, у каждого есть разные ситуации. И мы знаем, что вот если бы я это не сделал, то, может быть, было бы по-другому. И каждый человек знает, где он что делает неправильно. Ну, это ж не то, что мы тут говорим, что где-то мы обсуждаем тут, кто что делает неправильно. Мы каждый знаем за себя, и нам не надо это афишировать. И Бог это знает. И наше дело с Ним. Один на один. Потому что Он сказал, что приду и буду судить помышления сердечные. Не то, что мы ходим в церковь, не то, что мы говорим, не то, что мы показываем себя, не то, во что мы одеваемся, не то, что вот мы проповедуем, да, кто проповедует, не то, кто мы поем, кто там, где там, что еще делает. Он видит наше сердце. Его мы никогда не знаем. И я думаю, что хороший пример для нас, что вот нам иногда нужно обновлять этот завет с ним, что мы обещали ему служить доброй совести. Отец Небесный, мы благодарим тебя. Спасибо тебе, папочка, за твою милость, за то, что ты так любишь нас. И как любящий отец, ты нас учишь, ты нам показываешь, куда нам идти, что нам слушать. Ты ведешь нас, как ребенка, за руку. Ты смотришь за нами, чтобы мы учились у тебя, как нам ходить пред тобою. Ты учишь нас, и ты говоришь в наши сердца. Мы не всегда слышим, и не всегда исполняем то, что ты нам говоришь. Прости нас, Господь. Прости, потому что мы всегда поступаем так, как чтобы было тебе угодно. Иногда угождаем себе, иногда угождаем людям. Мы не всегда угождаем тебе. Прости нас за все, Господь. И помоги нам то, что мы обещаем. Хотя Тора нам говорит, чтобы мы не обещали, чтобы мы не спешили говорить эти обеты, не принимали на себя. Но мы иногда обещаем и не исполняем. Прости нас, Господь, и благослови нас. Благослови, чтобы мы жили в этой истине, чтобы мы исполняли эту истину, потому что это для нас жизнь. Благослови каждого, кто слушал, дай каждому сделать выводы, просмотреть что-то в своей жизни. Отец Небесный, Алина Милкая, во имя Ишуа, аминь.